конце концов обитать на Лысой горе осталась сплошная голь и нищета. Вовкина мать работала медсестрой в поликлинике за 87 рублей в месяц, доходила по домам делать уколы. Полтинник внутримышечно, рубль внутривенно. Приработок позволял сводить концы с концами, но не давал оснований надеяться на скорые перемены. Район ветшал, дома разваливались, мусор не вывозился, постепенно коммунальные службы перестали приезжать на аварии, и когда мать с работы дозванивалась в электросеть или водоканал, ей с удивлением отвечали: «Чего там чинить? Там уже давно никто не живет». В каждой завалюшке поселилась керосиновая лампа, но вот беда, не было керосина. Не поставлялся в крупный город за ненадобностью. А шантропа совсем обнаглела. Ночью 5-7 рыл выбивали дверь, врывались в квартиру и творили, что хотели. В этот момент и откинулся с зоны Славка Зименец. Он жил по соседству и отволок 5 лет за мошенничество и кражи. К нему стали приходить друзья-приятели, все в наколках, со специфической речью и манерой держаться. Они часами сидели кружком на корточках, вытянув руки перед собой, и негромко переговаривались, смоля папиросы и заплевывая все вокруг. Как ни странно, именно Славка и его приятели очистили район от бомжей. Вечерами они подбирали палки и отрезки труб и отправлялись шерстить брошенные дома. «Пойдем поохотимся», — подмигивая, — говорил Зименец Вовке, и тот не мог понять, в шутку или всерьез. Он, конечно, отказывался, а про себя удивлялся, почему блатные с таким остервенением преследуют себе подобных. Потом понял, что они вовсе не стремились навести порядок. Просто их самих всю жизнь преследовали официальные власти, и теперь они самоутверждались за счет еще более бесправных и никому не нужных бичей. Каждый раз охоты проходили одинаково. Вовка слышал глухие удары, крики, отборную матерщину и, в конце концов, топот ног. Шантропа разбегалась, а победители покупали крепкого дешевого вермута и садились праздновать победу. Славка бренчал на гитаре и пел надрывные и жалостливые зоновские песни. Однажды исход оказался другим. Зименец вернулся один, перетягивая платком окровавленную руку. Вовка подошел, развернул платок, поводил сверху пальцами, подул и остановил кровь. «Ништяк!» — удивился Славка. «Как ты это делаешь?» «Не знаю», — ответил Рогалев-младший. И это была чистая правда. На следующий день в развалинах нашли два трупа. Понаехало много милиции. Оперативники ходили по домам и расспрашивали, кто что видел или слышал, но по результатам обхода можно было сделать вывод, что в этом районе живут исключительно слепо-глухонемые. После этого участковые несколько раз проводили рейды по нежилым кварталам. В результате то ли убийства, то ли рейдов, а может и того и другого, Лысая гора освободилась от наплыва полууголовного люда. Обстановка заметно оздоровилась, и жители не могли нарадоваться этому обстоятельству, считая, что у властей, наконец, дошли руки и за район взялись. Вначале милиция навела порядок, теперь и исполком зашевелится с квартирами. Вовчик Рогалев знал, что порядок навела не милиция, а совсем наоборот. И Славка знал, что он знает. Улыбался как своему, здоровался за руку, показывал заживший порез, интересовался, чего еще такого необычного может сделать пацан. Зименцу уже стукнуло 25, но они как-то быстро сошлись. По вечерам Славка рассказывал про зону, Вовка с интересом слушал. Потом роли менялись, Рогалев пересказывал крутые детективы, а Славка внимал каждому его слову. Особенно его задела история про налет на инкассаторскую машину с несколькими миллионами долларов. Я, когда сидел, много думал и одно понял, — медленно проговорил он. — Знаешь, почему все залетают? Неопытный Рогалев пожал плечами. — Потому что дураки. Смотрел я на их рожи, разговаривал. Ничего в бошках нет. Достали валы, но на сберкассу налетели, а про то, что там сигнализация, не знали. Или в квартиру зашли, хозяев побили, 1000 взяли, нажрались в кабаке и спалились. А я тебе так скажу. Если голову на плечах иметь и все хорошо продумать, можно очень большие дела делать. И никто тебя ни в жизнь не поймает. Прямо-таки и не поймают, — усомнился Вовчик. — Ни в жизнь, — убежденно повторил Зименец. — А насчет этой машины я еще там задумал. Чтобы жить нормально по-человечески, надо собрать надежную группу и бомбить инкассаторов. У них за один раз можно мешок денег взять. С этого разговора и началась история банды призраков. Когда освободились Самохвал и Щеков, провели первое дело. Разоружили охранника на железнодорожном мосту, отобрав карабин с 10 патронами. Потом отобрали пистолеты у смены Вохра. Затем к группе присоединился Петукаев и пошло. На инкассаторов вначале нападать опасались. У них оружие, поэтому первые налеты производили на крупные магазины. К Рогалеву старшие относились с недоверием, но именно он придумал хронометраж времени и, затесавшись в толпу на месте происшествия, фиксировал, через сколько прибудет милиция. Ехали обычно 15-20 минут, значит, резерв времени у нападающих оставался приличным. Вовчик придумал и новую тактику действий. «Знаешь, кто приезжает по вызову?» — говорил он Зименцу. Обычно они вели разговоры один на один. Два сержанта, пистолет у одного, на профсоюзную оба приехали без пистолетов. «Ну и что?» — не понял Славка. Для него было ясно одно. До приезда ментов надо унести ноги, иначе кранты. Пацан подал совершенно неожиданную идею. «Да то, что вас четверо, и все вооружены, что они вам сделают?» Зименец подумал, да, верно, а если автоматы достать, то вообще можно ничего не бояться. Инкассатор со своим наганом против автомата ничего не сделает. Но ты сказал, — удивился Зименец, — где ж ты и автоматы достанешь? Действительно, в конце 70-х годов раздобыть в Советском Союзе автоматы было совершенно невозможно самим сделать. Чертеж у меня есть. Стволы от карабинов отрезать, остальное на заводах заказать. Там деталь, тут другую. Кто поймет, что это такое? А если могут понять, надо туману напустить. Пририсовать какую-нибудь загогулину, а потом ее спилить аккуратно и все дела. А патроны где взять? Славка сразу поверил в идею и ухватился за нее. Тоже сделать? Гильзы выточить, охотничьи капсюли вставить, пули отлить. Ну, давай попробуем. Затея Рогалева удалась. Ствольную коробку заказали под видом детали для лодочного мотора. Корпус затвора замаскировали под часть поливальной установки. Гильзы выдали за штепсельные разъемы. Так начался второй этап деятельности призраков. Вооружившись автоматами, они уже не боялись ни милиции, ни инкассаторов и несколько раз сорвали хороший куш. Пацана признали все, даже суровый Щеков стал ласково называть его Жориком. — Это молодой, но деловой, — пояснил он удивленному Вовчику. — Наш пацан, шпанский. Но и милиция не дремала. В каждом райотделе создали специальную группу. Трое в бронежилетах и с автоматами целый день сидят в машине, ожидая вызова. Хронометраж и наблюдение выявили настораживающую картину. Милиция стала прибывать через 5-7 минут, причем вооруженная до зубов и готовая к перестрелке. Состязаться своими самоделками с проверенными АК ни у кого желания не было. Жорик придумал изготовить бронежилеты. Они сделали два, получилось громоздко, тяжело и ненадежно. Надо было искать новые пути. Рогалев повадился в банк менять порванные или истрепанные купюры. Причем эти походы совпадали с днями повсеместной выдачи зарплаты, 5 и 20. Наблюдения дали поразительные результаты. Кассиры предприятий, молодые женщины и грузные тетки средних лет спокойно засовывали в хозяйственные сумки по 30-40 тысяч, тогда «Жигуль» стоил 6-8, и пешочком возвращались к себе на работу. Некоторые по дороге заглядывали в магазины, некоторые заходили домой перекусить. Иногда кассирш сопровождала охрана, безоружный и явно не готовый к серьезной схватке мужик. Призраки разделились по двое и ожидали у выхода из банка. Жорик выходил и незаметно показывал жертву. Через 15 минут сумку вырывали у беззаботной женщины без всяких последствий, если не считать последствием истошные крики. По сравнению с налетами на магазины и нападениями на инкассаторов, это была легкая и безопасная детская игра, хотя приносила она не меньший, а порой и больший доход. Но скоро картина изменилась. Кассиров стали возить на машине в сопровождении вооруженного ружьем сторожа или добровольца из числа охотников. А если речь шла о суммах свыше 10 тысяч, то перевозку зарплаты страховал милицейский автомобиль. Следовало в очередной раз менять тактику. И хотя главарем официально считался Славка Зименец, все ждали, что придумает Жорик. И Вовчик не ударил в грязь лицом. Ход его мыслей был прост, последователен и логичен. Чем больше работающих в учреждении, тем крупнее сумма зарплаты. Заводы из числа возможных объектов исключались. Во-первых, с кассиром ехали 2-3 вооруженных вохровца. Во-вторых, милицейский автомобиль сопровождал деньги до проходной, а проникнуть через охрану посторонние не могли. Поэтому он выбрал огромный проектный институт, дважды пронаблюдал за процедурой перевозки денег и установил, что когда кассир в сопровождении двух безоружных активистов заходит в вестибюль, машина сопровождения уезжает. «А мы будем внутри, и там их встретим!» Голосом отличника, хорошо знающего предмет, доложил Рогалев. Он действительно учился в медучилище на отлично и в банде зарекомендовал себя тоже отлично. План был хороший, можно сказать, безупречный. Но он, как и любой самый лучший план, не учитывал случайностей. Их вообще никогда невозможно учесть, поэтому и не бывает верных на все 100 преступлений. Жорик уже участвовал в налетах. Он вошел во вкус силы, приносимой оружием и вседозволенностью. Ему доводилось стрелять, и тормоза, удерживающие неподготовленного человека от того, чтобы нажать спуск в решающую минуту, уже были сняты. Он сам принял участие в последнем деле, и все вначале шло как по маслу. Патрульный автомобиль уехал, кассир с сопровождающими поднимался на второй этаж, здоровенные мужики, пыхтя, тащили рюкзак с деньгами. Вовчик заблокировал лестницу снизу, Петукаев сверху, Зименец с Щековым встретили процессию на промежуточной площадке и без особого труда отобрали рюкзак. Увидев оружие, профсоюзные активисты не стали защищать общественные деньги личными жизнями и сразу же отступили, тем более что за кассу они ответственности не несли. А вот материально ответственное лицо, Толстая тетенька в очках и дешевом платье с плачем и криками повалилась на ступеньки. «Люди добрые, помогите! Да за что же мне такой? Я же теперь никогда не расплачусь!» Не обращая внимания на причитание кассирши, Славка с напарником резко рванули на улицу. В 40 метрах от входа в машине ждал самохвал. Надо было подъехать вплотную, но там не было места для разворота, а сдать задним ходом он не догадался. Это мелкая неувязка, но и она, плюсуясь с последующими накладками, сыграла роковую роль. Пропустив ребят, Жорик двинул следом. Тут и начались случайности. Во-первых, сыграло очко у Петукаева. Он должен был до последнего удерживать в здании кассира и очевидцев ограбления. Но на вопле очкастой тетки сбежалась половина института, а он, оставшись без поддержки, просто-напросто струсил и побежал вдогонку за друзьями. Следом вывалила возбужденно кричащая толпа. «Деньги! Отдайте деньги!» — голосила женщина, размазывая слезы по меловому лицу. Ее обгоняли решительно настроенные конструкторы, инженеры и техники. «Ты что, сука?» — заорал Вовчик, выдергивая из-под пиджака наган и понимая, что незамеченному идти не удастся. «Держи их!» Поддержка соучастника приободрила труса. «Назад!» — рявкнул он, наводя на преследователей автомат. Это охладило пыл потенциальных героев, толпа качнулась назад, однако внимание к происходящему уже было привлечено. Еще ничего не пропало. Планом было предусмотрено такое осложнение, главное — удержать всех на расстоянии и добраться до машины. «Вы чё, пацаны, кончайте дурковать!» Изрядно выпивший мужик в план не вписывался, потому что любой прогноз охватывает только штатные действия, а поведение пьяного человека неадекватно и трудно предсказуемо. Он решил кончить дело миром и, догнав Щекова и Семенца, вцепился в рюкзак. «Ребята, бросьте! Зачем вам это надо? На бутылку не хватает, так я дам!» Щеков направил на него пистолет. «Дергай отсюда, мозги выбью!» «Да кончай, брат, я сам блатной!» Бах! Сухо ударил выстрел, мужик отскочил в сторону, развернулся на одной ноге и тяжело упал, вытянувшись на асфальте. Третьей случайностью явилось то, что патрульный автомобиль не уехал, а остановился за углом. Старший наряда офицер зашел в магазин, а сержант-водитель ожидал за рулем. Услышав выстрел, он включил двигатель и через полминуты оказался на месте. Один против четверых, с пистолетом против автоматов. Но, как гласит грузинская пословица, если сердце из железа, и деревянный кинжал хорош. Четвертой случайностью было то, что сержант недавно демобилизовался из погранвойск, где его 2 года натаскивали, не раздумывая стрелять в нарушителей границы. Упустить нарушителя означало верный трибунал. Неизвестно, было ли у милиционера железное сердце, но дисциплинированность и решительность замполиты погранвойск воспитали в нем действительно стальную. Он сходу открыл огонь, отсекая бандитов от машины. Бах, бах, бах! С криками и визгом бросились в рассыпную прохожие. Раненый в бедро Петукаев упал на колено и поднял автомат. Тра-та-тах! В доме напротив вылетело стекло, истошно закричала женщина. Бах, бах, бах! Петукаев выронил автомат и опрокинулся на спину. Схватился за голову и ничком рухнул на асфальт Зименец. Скрючился, держась за бок самохвал. В отличие от пехотных частей, где стрельбы проводятся 2 раза в год, пограничников тренируют каждый день, и сейчас это давало результаты. Вовчик бросил револьвер и побежал к машине. Побледневший Щеков ждал его, не трогаясь с места, нетерпеливо взрывывал движок. Бах, бах! Пуля ударила Жорика в спину, и он шмякнулся на землю. Вторая пробила заднее и лобовое стекла. Паутина трещин искажала обзор. Щеков стал выбивать поврежденное стекло, но не успел. Сержант с перекошенным лицом подбежал сбоку, рывком распахнул двери, дико заорал: «Руки вверх! Убью!» Пистолет смотрел Щекову в лицо, и хотя патроны кончились, а затвор застрял в заднем положении, нелепо обнажив ствол, ни сержант, ни задерживаемый этого не замечали. Беспощадный Щеков, как перепуганный щенок, послушно поднял руки. Банда призраков перестала существовать. У Рогалева было много времени, чтобы анализировать причины провала и делать выводы. А они напрашивались сами собой. Одни и те же люди, интенсивно совершая дерзкие преступления, привыкают к риску и утрачивают осторожность. Планировать нападение средь бела дня в самом центре города было подобно самоубийству. Петукаев нормально действовал в группе, но, оставшись один на один с толпой, не выдержал. «В следующий раз надо действовать умнее и осторожнее», — решил он, хотя еще не знал, наступит ли этот следующий раз. К моменту освобождения мать умерла, так и не дождавшись сноса. Он поселился в том же домишке на Лысой горе, но через 7 лет передняя стена отвалилась. Жильцов отселили в так называемый переселенческий фонд, который был еще хуже прежнего жилья, но, как понял Вовчик, столь же постоянным. Он переехал к тетке. Старая Мегера терпела его потому, что он снимал ломоту в суставах, хотя совместное существование было почти непереносимым. Потом грянули новые времена. Каждый за себя. У кого деньги, тот и пан. Стало ясно, что без следующего раза не обойтись. Колдун вылез из ванны и, обмотав бедра полотенцем, вышел в гостиную. Тихо играла музыка. Виолетта лежала на кожаном, застеленном простынкой диване, болтала ногами, пила шампанское из огромного бокала и ела ананас. «Ты меня всю разодрал своими дурацкими спутниками», — пожаловалась она, отрезая очередной ломтик некогда экзотического, а нынче привычного для дам ее круга фрукта. Колдун польщенно улыбнулся и потрепал по упругой попке с дразнящим цветным ротиком. Виолетта действовала на него, как широко рекламируемый экстракт йохимбы. «Ну-ка, перевернись». Колдун стал умнее. Тщательно отбирал новых членов, каждому устраивал кандидатский стаж с обязательным экзаменом. Поэтому и придумал Алексу заказ, потому и привлек каратиста. Хотел проверить сразу двоих, причем сами они и не подозревали, что проходят испытание. И никто из прошедших в организацию не подозревал о роли скромного массажиста, хотя каждый в той или иной степени имел с ним дело. Он сам не участвовал в акциях, хотя нередко наблюдал со стороны, проводил хронометраж и устраивал разбор полетов. Причем заочно, так что члены организации его не видели, но знали, что главарь в любой момент может наблюдать за ними, на то он и колдун. Отложив ананас, Виолетта охотно перевернулась на спину. Он провел по ней рукой сверху вниз, от шеи до щиколоток, задерживаясь на наиболее чувствительных местах. Баба всем хороша, но все же что-то в ней настораживало. С первого появления. И само это появление было странным. Крупная ладонь проехалась по атласному животу, раз, другой, внимательно описала полукруг между пупком и короной волос на лобке. «Светка говорила, что ты беременна, а у тебя там ничего нет». И еще он стал очень осторожным. Виолетта беспечно улыбнулась. На этот раз обошлось. Ноги парила, чуть не обварила и сорвала. «А ну покажи!» Он нагнулся к ступням, но никаких признаков ожога не обнаружил. «Ничего ты не парила. И вообще ты мне про беременность не говорила. Светке сказала, а мне нет. А ведь вроде для этого шла знакомиться. Или для чего другого?» Облик кривули изменился. Лицо стало сумрачным, глаза злыми и беспощадными, как у Щекова. Или у смотрящего зоны, когда он проводил очередной разбор. «Да чего ты привязался?» Виолетта попыталась перевести все в шутку. «Беременна, не беременна? Ты что, мне муж, что ли? Иногда и мужу не говорят». Она подняла ногу и хотела погладить пальцами по волосатой груди, но колдун больно ударил ее по щиколотке. «Менты подослали. Выследили, суки». Вопросительные интонации в голосе исчезли, и Виолетта поняла, что шутки кончились. Светка говорила, что он умеет читать мысли. Лис уверил, что так не бывает. А, похоже, и правда читает. «Какие менты, милый! Ты что, план обкурился? Или переширялся?» Виолетта перешла на развязный босяцкий тон, который иногда помогал выпутаться из передряги, но сейчас прием не сработал. «Я сразу понял, что тебе нет интереса к нам идти. А ты пришла и зацепилась. Ради чего? Даже ни разу денег не попросила. Или влюбилась?» Он скверно улыбался. Виолетта поняла, что пора уносить ноги, хоть голой прыгай в окно. «Милок, откуда у тебя деньги? Шишка хорошая, и тогда ради нее и приходила. А в этот дом ты меня только сегодня привел. Если твой, тогда ты крутыш. Теперь и о бабках поговорить можно. Давай штуку в месяц, и я работу бросаю».
«Знаешь, что с такими бледями, как ты, делают?» Кривуля раздвинул ей ноги, вставил два толстых пальца в скользкое, прилично разработанное отверстие и резко согнул. Виолетта вскрикнула от боли. «Ты что, совсем долбанулся?» «Я тебе сейчас сюда скипидара налью». Пухлые красные губы оттопырились в предвкушении предстоящего удовольствия. «И ты все расскажешь». Он резко дернул руку вверх, словно пытаясь оторвать попавшую на крючок девушку от дивана. Виолетта закричала: «Заткнись, сука!» Не вынимая левой руки, правой он дал ей сокрушительную оплеуху. В голове у Виолетты помутилось. Нож, которым она резала ананас, лежал рядом на столе. Пластмассовая рукоятка удобно легла в ладонь. «Ты!» Бешеные глаза выкатились из орбит, но выкрик тут же оборвался. Блестящая сталь вонзилась в волосатую грудь под левый сосок и очень легко, словно в пустоту, вошла по самую рукоятку. Смертельно побледнев, колдун опрокинулся с дивана и с грохотом упал на пол. Виолетта вскочила и принялась быстро одеваться. Она сообразила протереть бокал, бутылку и, преодолевая брезгливость, вытерла упруго податливую ручку ножа. Потом расчетливо осмотрелась, сунула в сумочку выпавший тюбик помады и исчезла. В богато обставленной комнате продолжала играть тихая музыка.